Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». С Украиной, наверное, на сегодня все. Она всплывет, ну так вот, краешком, бочком в следующей теме, но ненавязчиво, ненавязчиво. А для того, чтобы понимать разницу, которая есть между российским политическим классом и украинским политическим классом, я хотел бы сейчас поговорить об одном очень известном в прошлом человеке. В профессиональной среде он до сих пор очень известен, который, ну, олицетворял ту Россию, которую мы, сейчас будет ирония, потеряли, ту форму России, которую вот умудрилась в себе сохранить Украина. Простите за такую сложную подводку, мне кажется, она была необходима. Я хотел поговорить о бывшем многолетнем главном редакторе газет «Коммерсант», Андрея Васильева. Его очень хорошо знает, ну, профессиональная медийная среда, политическая среда его очень хорошо знает. Он легендарная фигура. Широкие массы народа его знают как продюсера такого проекта, как «Гражданин-поэт». Помните вечно пьяного Михаила Ефремова, который ездил по российским городам и в невменяемом состоянии читал вот не очень остроумные, плохо написанные стихи Дмитрия Быкова. Вот, организатором всего этого странного шабаша, ну, я даже не знаю, какие деньги он приносил, вот организатором, продюсером был Андрей Васильев. Зачем ему это было нужно, трудно сказать. Ну, скорее всего, первая причина. Ему просто было приятно и удобно все время находиться со своими интеллектуальными собутыльниками. То есть они ездили и втроем все время бухали. Но при этом это бухалово было осмысленным, политически осмысленным, общественно осмысленным. То есть люди не просто ханку жрали, а, так сказать, боролись с проклятым режимом и с его безобразными гримасами. Вот так вот это происходило. Так вот, Андрей Васильев, который был главным редактором и генеральным директором издательского дома «Коммерсант» до 2005 года, его отстранил от обязанности еще живой тогда Борис Абрамович Березовский, вот дал интервью, в котором отметился несколькими великолепными совершенно заявлениями. Некоторые из них я хотел бы для вас зачитать. Еще раз подчеркну, это то, что называется интеллектуальная, политическая, культурная элита. Это Васильев является действительно одним из ярких представителей той ельцинской еще элиты. То есть мы, говоря о ельцинском времени, оно было сильно дальше вот за пределами президентства, собственно, Бориса Николаевича, примерно до середины нулевых, даже до конца нулевых, это вот продолжалось еще ельцинское время, и ельцинская элита была на коне. Они рулили всем. А Васильев, в общем, да, относится именно к той социальной группе, которую можно назвать именно политической элитой. Значит, что он сказал? Что он сказал? Буквально пара фраз. Самое лучшее. Когда Россия распадется на отдельные куски и перестанет быть этим лютым геморроем на теле земного шара, мир вздохнет с облегчением, сказал бывший главный редактор ведущей деловой и политической газеты страны много-много лет. Потом, когда я перестал работать в «Коммерсанте», я понял, что меня в этой стране под названием Россия, в общем, ничего особенно не держит, и стал жить в Юрмале, жил-жил, но тут образовался проект «Гражданин-поэт», и я понял, что для того, чтобы делать этот проект эффективным, мне нужно жить в России, чтобы пропитаться к ней ненавистью. На расстоянии у меня не получалось ненависти, но как только у меня кончались концерты, я тут же уезжал, потому что мне гораздо комфортнее жить без России. Я бы точно не хотел бы вот эту часть программы делать в формате такого безответного обличения человека. Ну вот, да, был человек, был известным, остается там относительно известным. Достаточно богатым, то есть он заработал достаточно денег для того, чтобы не беспокоиться о пенсии в размере 21,5 тысячи рублей, которые ему родина платит. То есть, скорее всего, он ее там снимает с карточки раз в полгода, раз в год. Плевать ему на эти копейки. Но при этом человек сохранил вот такую химически чистую, кристальную, ничем не замутненную ненависть к стране. Я подчеркиваю, к стране, не к режиму, не к государству, не лично к Путину, не лично к коллективному Путину. Он подчеркивает раз за разом к стране. А вот в той части, где мы разговаривали с Белковским, я упомянул вот этот вот знаменитый, ну, общеизвестный мем про Рашку-говняшку. Автором этого мема является, я напомню, Владимир Мединский, когда он отказался выделять деньги кинематографистам, которые снимают кино про Рашку-говняшку именно. Вот Андрей Васильев — это, скажем так, образ той интеллектуальной российской элиты. Она очень широкая, она огромная, чтобы вы понимали. Эти люди никуда не делись, они вырастили уже своих детей, которые в той же парадигме существуют. Вот это вот многолетнее осознание себя как инородного тела внутри вот этой вот мрачной какой-то невероятной, отвратительной хтони под названием Россия, вот они как себя ощущают. Им здесь не то, что некомфортно. Они чужды этому пространству. Они его, ну, когда они говорят, что мы его не любим, они понимают, что это слишком слабое определение. Вот Васильев, он же не зря подчеркнул, что для того, чтобы делать проект «Гражданин-поэт», нельзя просто не любить Россию на расстоянии. Нужно находиться здесь, чтобы ненавидеть ее. Удивительная откровенность, на самом деле. Редкая откровенность. Как правило, эти люди избегают таких сильных метафор. То есть они обычно проговариваются или оговариваются. Ну, когда вдруг у них проскакивает такая вот фашистская нотка. Ну, фашистская — это не буквально, вы понимаете, я не люблю этот термин использовать. Ну, по отношению к стране, по отношению к русским, или просто по отношению к народу этой страны, многонациональному народу Российской Федерации. Вот они его считают за говно. Я могу там сейчас навскидку полтора десятка фамилий назвать людей, образованных, умных, талантливых в чем-то, которые действительно всю жизнь считают эту страну и этот народ за говно. Это их форма существования. Это их некая там моральная или морально-этическая основа, которая позволяет им крепко стоять на ногах. Вот выдерни у них из-под ног эту основу. Вот сделай так, что им некого будет здесь презирать, некого будет здесь временами ненавидеть. И земля сразу уходит из-под ног. Они падают, они ощущают свою ненужность, им становится грустно, тоскливо. Шендерович, там, такой же вам вариант. Но вот реально человек там четверть века буквально, в буквальном смысле, физически питался ненавистью к России. Я совершенно вот спокойно об этом говорю. Меня это, вот лично меня это нисколько не задевало и не задевает. Я всегда это знал. То есть я много лет пересекался время от времени с этими людьми. Мне всегда хватало там и ума там, пропускать вот эти вот тезисы мимо ушей. Я знал, что для них это норм. Их родители также ненавидели страну, но тогда они ее называли «совок». Ну, те, кто по-прежнему говорят про совок, ну, это вообще какие-то такие вот, там, дотянувшие до наших дней странные пенсионеры. Совка-то его физически 30 лет нет, они все с ним борются. Но вот эти вот господа, которым сейчас там по 50 с лишним, там, и даже по 60 уже, они с этим выросли с юности. Как правило, они это вынесли из своих семей. Это потомственные, нет, не диссида, я подчеркиваю, это не потомственные диссиденты. Это я даже затрудняюсь тут подобрать определение, как в России возник вот тот социальный класс людей, которые чувствовали себя здесь какими-то инопланетянами, пришельцами, вот, которых высадили с космолета среди значит, диких каких-то антропоморфных существ, говорящих на некрасивом русском языке, не умеющих подтирать себе задницы, живущих в дерьме, бросающих мусор прямо за забор. Ну, я воспроизвожу, да, все те мифы, которые вот они десятилетиями воспроизводили. Но, тем не менее, они здесь десятилетиями продолжают жить, поскольку это питательная среда. Вот настоящие чужие. Ну, я сейчас отсылаю вас к великому фильму Ридли Скотта, конечно. «Чужие» — «Aliens». Они здесь «Aliens». Они питаются кровью, жизнью вот этих вот существ. Нашей кровью, нашей жизнью. Какое-то время они нами руководили. Вернемся, продолжим.
Утренний Мардан. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире снова Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Читаю ваши комментарии. Мардан, кто? Рептилоиды? Про что речь, не понимаю. А не знаете, кто такие рептилоиды? Не буду тратить время, пожалуйста, посмотрите в интернете, кого называют рептилоидами. Ну, это, как бы я это в таком вороническом смысле, естественно, использую. Так, эту русофобскую компашку хорошо определил Игорь Шафаревич под названием «Малого народа», а не наследники Смирнякова и Шарикова. Я читал, естественно, работу Игоря Шафаревича давно, там сейчас особо ничего не помню. Нет, это другое. В этом нет, ну или, скажем так, в этом этнический компонент не является точно совершенно определяющим. Даже не забивайте себе этим голову. Это социальная группа, это сословие. Вот люди, которые всегда считали народ за плебс, вот, за грязь под ногами, это они себя ощущали именно сословием. А здесь определяющим не было ни этническая принадлежность, ни профессиональная принадлежность, ни происхождение даже. Ну вот, казалось бы, там чего общего может быть между тем же Васильевым, он, по-моему, из такой самой обычной московской интеллигентской семьи, и, допустим, тоже Евгений Альбац, который из семьи чекистского генерала. Какая связь? Да никакой. Ну вот в семье чекистского генерала НКВДшного, да, выросла Евгения Марковна Альбац. Как вы себе это представляете? Я вообще не представляю. То есть, нет, как бы, ну для меня это очередное объяснение, почему распался Советский Союз. Ну, потому что элиты, которые воспроизводили таких детей, ну, были обречены. Вот, что я хотел вам сказать. А коротко давайте поговорим про Алексея Навального. Тут довольно смешная новость, конечно, поэтому я ее как смешную новость и хотел вам рассказать. Алексея Навального, Любовь Соболь и еще там целый ряд граждан, которых принято называть оппозицией, Росфинмониторинг, Росфинмониторинг, да, есть такая структура, включили в список террористов и экстремистов. Их имена опубликованы на сайте регулятора. Там Албуров, Шевединов, который в армии, значит, был вынужден послужить, юрист Вячеслав Гимади, глава Томского штаба Навального Ксения Фадеева, ну, еще какие-то люди, не суть важно, абсолютно. Значит, с моей точки зрения, администраторы политические, которые принимают подобного решения, они вредители. Вот при всем при том, что российский президент является убежденным легистом. Ну, господи, все это знают, что у Путина вот все четко, бумажка к бумажке. По четкое следование законодательству. Всегда. Нравится, не нравится, но это факт. При этом люди, чиновники, я не знаю, какого звена, высшего, среднего, там, ниже среднего, принимают решения, но которые несут в себе, скажем так, юридические вопросы. То есть, которые сами по себе являются таким юридическим казусом. О чем идет речь? Значит, смотрите, Министерство финансов Российской Федерации признает Навального экстремистом или террористом. Министерство финансов, потому что Федеральная служба по финансовому мониторингу, он же Росфинмониторинг, является подразделением Министерства финансов. Ну, видимо, там независимым, но вот понятная вам вертикаль. Они присваивают гражданам России статус террориста или экстремиста, вообще-то которые попадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Я напоминаю, в соответствии с Конституцией России, виновным в преступлении гражданина может признать исключительно суд, но никак не подразделение Минфина. Это первое соображение. Второе соображение, которое у меня возникло, как вам известно, у большого патриота и известного лоялиста. Каким образом экстремист Навальный осужден всего на 2.5 года колонии общего режима, если статья 282, часть 1, организация экстремистского сообщества, а он явно организатор же, он же лидер, все знают. Это вообще-то срок от 6 до 10 лет. Это если он экстремист. А если, простите меня, он террорист, прости меня, Господи, то это статья 205 УК РФ. И там, простите, еще раз простите меня, пожалуйста. Это не я говорю, это вот текст Уголовного кодекса. Там до пожизненного. Как пел Высоцкий, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Я тоже время от времени трачу на это время, открываю Уголовный кодекс. Вдруг что-то меня интересует и читаю там часть первая, часть вторая, часть третья. Очень интересно, очень интересно. Много объясняет, точнее ничего не объясняет в том, как устроена российская уголовная система. Необъяснимая. Но вот это вот я вижу. Вот это то, что я увидел. Прочитав вчера такую вот абсолютно формальную, бессмысленную какую-то новость про то, что Навального, Албурову, Соболь признали экстремистами, террористами. Извините, пожалуйста, товарищ начальники, вот те, кто меня сейчас слушает, вы много знаете в России террористов, которым давали бы 2.5 года колонии общего режима, где они могут смотреть телевизор, и даже время от времени давать интервью американскому журналу, ну, например, Time. Я не знаю ни одного. Я знаю, что террористы, осужденные по этой статье, допустим, отбывают заключение пожизненное в колонии «Черный дельфин» строгого режима, с очень тяжелыми условиями содержания. Я не слышал, чтобы там кто-нибудь смотрел телевизор и уж тем более имел возможность размещать посты в социальных сетях, ежедневно встречаться с адвокатами, давать интервью, получать свидание с женой и прочее. Нет. По статье «Терроризм» там никаких конфет, никаких ништяков. Все очень грустно, все очень печально. Радуев, он был осужден по статье терроризм и помер там, по-моему, через 4 года. То ли помер, то ли помогли ему помереть, не знаю. Вот отсюда у меня вопрос. А это зачем? Это зачем? Вот я, в принципе, как человек, убежденный государственник, в этом смысле я не совпадаю в своих морально-этических ориентирах с большой частью русской интеллигенции. И современной, и в прошлом. То есть для них государство всегда было враждебной некой вот субстанцией. А для меня оно является ценностью, возможно, даже принципиальной ценностью. Государство в любом случае, вот какую бы оно форму не принимало, ну, если брать, допустим, российское государство образца 1950 года или 1895 года, или даже, если хотите, 1937 года, ну, например, оно в любом случае последовательно. Вот оно выбирает некую стратегию, на основе стратегии вырабатывает тактику, формулирует цели и задачи, и дальше эта машина крутится. А если она начинает сбоить, вот шестеренка там прокрутилась, значит, сломались зубья, нужно менять. Ну, чтобы не полетел весь движок, чтобы не было катастрофы. Вот если принято решение, что там Навальный, его движение, его соратники, его активность – это действительно угроза государству, ну, логично тогда реагировать, как реагирует любой живой организм. Помните, как нас в биологии учили? В каком? В пятом классе, не помню уже. Когда амебу тыкают иголкой под микроскопом, она сокращается, ей больно. Вот то же самое и здесь. Если вы считаете, что это иголка, которую вас тыкают в болевую точку, за этим следует реакция какая-то очевидная. С моей точки зрения и там, заключение в колонию по статье за нарушение условий, не помню, как это юридически корректно, но вот условного заключения довольно странно выглядело. Но и после этого, спустя год включение в список Росфинмониторинга в категорию террористы и экстремисты выглядит не менее странно, а может быть даже более странно. Хватит уже определить на самом деле. Достаточно статей в УК, а если нет, тогда вставьте статью «Враг государства», как в Америке, «Враг государства». И дайте нормальный срок, такой, какой считаете адекватным. Прекратите елозить. Прекратите пытаться выставлять государство в смешном свете. Это не надо так делать. Это запрещено. Это в России невозможно. Это запрещено. Так, я думаю. Ну, это так. Это вот мысли вслух по поводу очередных новостей про Алексея Навального.
Самые актуальные темы. Самые громкие гости. Самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
Даже стихи Пушкина можно подвергать критике. «Прозрачный лес один чернеет», я сегодня где-то прочел. А если спрашиваешь, как это «прозрачный лес» может чернеть? И понеслось.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Чтобы вот слегка вас успокоить, нейтрализовать действие ударной дозы лоялизма, которая на многих действует, ну, вот совершенно, там, как яд какой-то. Люди начинают беситься, плеваться, отписываться, ставить дизы. Ну, дизов они не видят теперь, YouTube же скрыл эту опцию. Вот, некоторые даже пишут оскорбления. Почему? Я не понимаю, а почему вы отказываете мне в моем личном человеческом праве относиться к Навальному и к его движению так, как я отношусь? Что это за моральный камертон такой? С чего вы вдруг решили, что к Навальному можно относиться вот только как, не знаю, там, символу сопротивления? Вот так. Вот так вот давайте. У меня совсем другие символы сопротивления системе. Вообще системе. Другие люди. Более цельные, более умные, более интересные. А Навальный это жвачка. Это, знаете, это как чипсы из картофельного порошка. Как они называются? Они Принглс. Вот такие мерзкие на вкус. Вот есть чипсы, которые режут из картошки и сушат. Они тоже мерзкие, но они хоть из картошки. А есть Принглс, которые делают картофельный порошок и потом прессуют в эти аккуратненькие ломтики. Бля! Вот это вот мерзость. Химозина. Вот для меня это вот образ Навального. Это чипсы Принглс. Я такое не ем. Ну, для того, чтобы дать вам понять, что нет, я не во всем согласен. Более того, я многие вещи считаю дуростью. Причем такой дуростью, которая свидетельствует о том, что бюрократическая машина там нуждается, в общем, в постоянной корректировке. И верноподданническое рвение некоторых начальников должно лечиться исключительно розгами. Это вот, допустим, история с «Фан-Айди». Я немножко об этом хотел поговорить, хотя вчера только последний раз отвечал слушателю на вопрос, за кого я болею. Ни за кого я не болею, никогда не болел, никогда ничем не интересовался, ни футболом, ни хоккеем, ни фигурным катанием, не смотрю Олимпийские игры, ничего. И даже из футболистов знаю только Месси и Рональдо. Не знаю, как они выглядят, но имена знаю. А тем не менее, история с Fan ID – это продолжение концепции цифрового фашизма, тотального контроля государства, которое за последние два года борьбы со страшной пандемией, в общем, активно начала продвигаться. Скажем так, слишком активно. То, что это, скажем так, общая стратегия мировых элит, это для меня очевидно. Я и так понимаю, что цифровизация будет использоваться прежде всего политическими властями, крупными корпорациями, вот теми, кто рулит, в любом случае. От этого никуда не деться. Ну, можно уйти в затвор. Можно, как Федор Конюхов, на байдарке уплыть в Атлантический океан. И то у него спутниковый телефон есть. Вот, а мы нет. Но, тем не менее, они слишком торопятся, и это не может не раздражать. А история с Fan ID, о чем идет речь? 30 декабря был подписан закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков, так называемый Fan ID, который в России уже реализовывали, кстати, во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и еще раньше на Кубке Конфедерации в 2017 году. Значит, что это такое? Это официально называется персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования. То есть, если у тебя нету вот этого паспорта болельщика, без него тебя, вот официального болельщика, не пустят на стадион. Его собирались ввести на матчах РПЛ в сезоне 22-23 года. Он должен был быть обязательным помимо билета. То есть билет вы все равно покупаете, вы платите свое баблище. А нет, естественно, как во всех подобных историях, тут возникают энергичные люди, которые пытаются сразу заработать. На реализацию проекта предполагалось выделить на минуточку 770 миллионов рублей. Ну, не то чтобы очень много, но все копейка в дом, 10 миллионов долларов. Неплохо, все ж таки. Как это обосновывали? Как это обосновывали чиновники? История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети должны чувствовать себя комфортно и безопасно. Да чтоб ты сдох со своей целевой аудиторией. Не буду называть фамилию человека, чтобы не подали в суд. Чиновник такой, видный. То есть для них целевая аудитория на стадионах – это женщины и дети. Можете себе представить? Этот чертов футбол жив на самом деле исключительно благодаря движению болельщиков. Они являются, ну, группой не то чтобы очень большой, но определяющей, которая вот, ну, дает, вдыхает хоть какую-нибудь жизнь в профессиональный спорт. Весь профессиональный спорт, он напитывается деньгами, но это очевидно, благодаря телевизионным трансляциям. Вот благодаря трансляциям, рекламе там крутятся гигантские деньги. Но без живых людей, без болельщиков, это все превращается, в общем, в фуфло, которое завтра заменят на виртуальные аватары с помощью искусственного интеллекта. Вот степень скудоумия, опять-таки, бюрократов довольно среднего звена, которые для того, чтобы потрафить начальство, что вот мы дополнительные методы контроля пытаемся ввести, чтобы заработать копейку малую, 770 миллионов рублей, пфу, и растереть меньше миллиарда рублей, готовы устроить очередной геморрой власти в том числе. А знаете почему? А давайте я напомню. Значит, во-первых, фанатские объединения тут же объявили, ну, прежде всего, «Спартак» и «Зенит» о том, что они будут бойкотировать матчи, не будут на них ходить. А там люди заряженные, там люди мотивированные, там люди взрослые в массе своей. Вообще, движение болельщиков – это такая очень поколенческая история. Там поколение таких вот пузатых, уже немолодых мужиков выращивает тех, кто помоложе, передает традиции, ценности, принципы, понятия. Там все четко. Если они сказали, что бойкот, значит бойкот. А учитывая, как наши начальники отвыкли от любых проявлений гражданского общества, это, конечно же, вызвало состояние шока. То есть теперь же нужно объяснять вот этим вот мелким чинушам, которые все это затеяли, начальникам вышестоящим придется объяснить. Их же никто там за руку не тянул, никто не давал пинка. Никто не давал поручения срочно внедрить Fan ID. Нет, это же инициативу проявили. Хотели что? Галочку, премию, должностишку, служебную машинку, перспективу в карьере. Поэтому все это и замутили, и дальше там колесико за колесико. Закрутилось и поехало. И тут ап, и забуксовало. Ап. И придется отвечать. Ап, а ты, гадина, оказывается, политическую стабильность в стране решил раскачать. То есть родина в опасности. У нас тут вот предвоенная ситуация. Госдеп стоит на границах. Враг не дремлет. А ты решил возбудить добрых русских людей своими вот этими паспортами болельщика. Да мы сейчас тебе этот паспорт болельщика в лоб вобьем с помощью киянки, молотка для укладки гранитной плитки. А что еще вспомнили все, когда действительно спартаковские и зенитские объединения объявили о бойкоте? Вспомнили что? Манежку вспомнили. Правильно. Кто манежку-то устроил? Напомнить вам? Давайте я напомню с удовольствием. Болельщики напомнили. Когда Свиридова, болельщика спартаковского, зарезали кавказцы на чистых прудах, и все прошло бы как обычно. Ну а что, ментам там занесли маленько дел, денег, и все спустили на тормозах. Но народ встал на уши, народ двинулся в сторону Красной площади, остановились, правда, на Манежке. А для тех немосквичей, которые географию столицы нашей Родины знают не так хорошо, я вам скажу. Манежная площадь – это вот там, где тот самый манеж, горевший однажды. Это площадь, которая вот буквально перед Иверской часовней. Исторический музей и Кремль. Примыкает прямо к Александровскому саду, к Кремлю. Вот где находится манежка. Ужасающее было событие, когда бунтующий русский народ пришел под стены Кремля примерно как в начале 17 века. Давно такого не видывали. С 17 года. Вот что такое была манежка. Манежка — это такая была таблетка лечебная, которую власть проглотила, да, и действие ее продолжается до сих пор. Поэтому кому было нужно раскачивать ситуацию, когда ее не надо раскачивать внедрением вот этих паспортов болельщика, я бы побеседовал с этими людьми с чувством, с толком, с расстановкой, вот чтобы вот лампой в морду, чтобы на табурете сидел часа 4, а потом обратно в камеру и опять на допрос. А не было ли у тебя умысла на теракт? А не работаешь ли ты на английскую разведку, гадина? Вернемся после перерыва, не уходите.
Каждый понедельник на Радио КП десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних 2 месяцев?
Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
А вас не заразил тот мем? Вы рыбу продаете, нет, показываем. Красивый.
Смешной.
Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла.
Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Прежде чем мы перейдем к последней апокалиптической теме, вот вам еще одна примета конца времен. Bloomberg сообщает, в Big Mac теперь будут класть куриные котлеты вместо традиционных из говядины. Я даже вот и не знаю, до чего мы так с вами дойдем, друзья мои. До 18 гендеров, до гей-браков и до признания Украины. До признания украинцев отдельным народом. Ладно, об этом чуть позже поговорим. Есть еще одна тема. Она, ну, не вполне как бы касается Россию. Вот, вроде бы как она касается в основном жителей, не знаю, Италии, Испании, Баварии, стран Латинской Америки. Но на самом деле это и про нас то же самое. Я, наверное, буду одним из немногих, кто вас, ну, по крайней мере, попытается проинформировать, что происходит. Итак, в Германии более 100 католических священников и работников церкви совершили камин-аут. Новость. А надеюсь, что такое камин-аут не нужно расшифровывать. Это вот в нынешнем толерантном языке называется, они заявили, что причисляют себя к квир-сообществу. Ну, то есть, что они гомосексуалисты. Помимо священников, там преподаватели религиозных школ, сотрудники церковных администраций, люди, которые работают в церкви как волонтеры. Соответственно, что они требуют? Пересмотреть, в кавычках, дискредитирующие постулаты церковного учения о сексуальности, сексуальной и гендерной идентичности с учетом положений современной теории и науки, а современной теологии и науки. Какой теологии, какой науки, я не знаю. Изменить церковное и трудовое право так, чтобы ЛГБТ-люди могли открыто работать без дискриминации и угрозы увольнения. Перестать отказывать ЛГБТ-людям и парам в благословении и доступе к таинствам. Вот такая вот история. Невероятная совершенно. Значит, я хочу напомнить, что нынешний папа Римский Франциск стал первым понтификом, который поддержал легализацию однополых союзов. Ну, правда, не церковно освященных. Все же надо оговориться. Он также неоднократно говорил, что католическая церковь должна ценить всех верующих вне зависимости от их сексуальной ориентации. Сейчас мы коротко поговорим о том, что же это означает. Тут важна же трактовка. При этом Ватикан, естественно, категорически отказывается благословлять однополые союзы, таинство венчания, отказывается осуществлять венчание гомосексуалистов. потому что считает, что брак — это неразрывный союз мужчины и женщины, заключаемый для рождения новой жизни. Точка. Итак, это первая часть. Вторая новость, которая мне тут же пришла в голову, то, что я немедленно вспомнил, это непрекращающиеся атаки на католическую церковь, ну, во-первых, в Штатах. Но ненависть американских элит католической церкви к католикам, ну, это вообще историческая вещь, она обусловлена, ну, прежде всего, этническим, религиозным составом и первых переселенцев, первых поколений переселенцев. Они были пуритане, они были протестанты. Поэтому они бежали от Папы Римского, тогдашнего. Но это, естественно, передается. То есть их неприятие Рима, оно традиционное. Вот. И приложить католика — это вот как здрасте. То, что Джозеф Байден — католик, это типа вот нечто невероятное. Я напомню, что первый президент-католик был Джон Кеннеди, которого безвременно застрелили. Одна из конспирологических версий была, почему его грохнули, потому что вот это было совершенно неприемлемо для американской протестантской олигархии в то время. Но нет, думаю, что причины немножечко другие. Но даже в традиционно католической стране, как Франция, там развернута гигантская кампания против католической церкви. Ведется расследование. Организована специальная комиссия независимая по расследованию случаев сексуального насилия. Вот, по предварительным данным, это вот то, что они публикуют. Вот, как проверить, я не знаю. А от 2900 до 3200 католических священников причастны к разного рода сексуальному насилию. И глава этой комиссии Жан-Марк Сове отдельно говорит, что это по самой минимальной оценке. Теперь смотрите, а почему это важно? И в каком контексте вообще имеет смысл эти новости читать и воспринимать? Это не из рубрики «Разные или их нравы». Католическая церковь — это миллиард человек. Это миллиард человек. Нас, православных, во много-много раз меньше. То есть, если вы сложите, ну, даже, допустим, 75% граждан России, которые идентифицируют себя как людей православной культуры, то есть они нет, они, ну, не православные в полном смысле этого слова, они, скорее всего, не ходят к причастию даже раз в год, но там крестик носят, креститься умеют и считают себя частью именно христианской культуры. Не будем углубляться, дело не в этом. Ну, даже учитывая, там, сколько, 40 миллионов православных на Украине, 9 миллионов православных в Белоруссии, Греция, Сербия, Черногория, Грузия, Молдавия, Румыния. Не так много. Все равно не так много. Православные церкви, там, Антиохийский патриархат, Иерусалимский патриархат, Александрийский патриархат. Вы все это знаете. Это не так много. Ну, чисто с точки зрения цифр, основа церкви Христовой – это католики. Нравится вам это или нет? Соответственно, вот кто та сила или кто те силы, которые настолько синхронизированы, настолько, причем синхронизированы в разных точках мира, атакуют католическую церковь, атакуют христианское учение? В ее католической версии. Вот этот вопрос, мне кажется, является принципиальным, важным, и совершенно не стоит его недооценивать. Атака против католиков — это атака против всех христиан. Это атака против, даже если вы не являетесь прихожанином, даже если вы не идентифицируете себя как вот члена любой там церкви, любой конгрегации, то есть вы в любом случае там являетесь, скорее всего, человеком христианской культуры. То есть даже академик Гинзбург, условно говоря, нет, не вот этот вот Гинзбург, который там со спутником, а другой, который лауреат Нобелевской премии, который там всю жизнь, в общем, говорил, что он атеист. Он атеист, бога ради. Но он все равно был человеком христианской культуры. Мы вот плоть от плоти этой культуры и атака против христианского учения, даже в формате Рим-католической церкви, это атака против той самой традиционной культуры, про которую, ну, достаточно часто говорят, ну, в России говорят, начальники говорят, политики говорят. Но они это не в состоянии сформулировать внятно, чтобы там нормальный человек мог понять, что они хотят объяснить-то, да в чем угроза-то. Вот они когда талдычат про какие-нибудь там традиционные ценности, вот совершенно невозможно понять, про какие ценности они говорят, поэтому там Минкульт реестр сейчас будет составлять. Про что они хотят? Вот про эти ценности. Собор Святого Петра в Риме, или собор Святого Павла в Лондоне, или собор Василия Блаженного в Москве, или Исаакий в Санкт-Петербурге, или Миланский собор и так далее. Там статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Все это вот такие части, маркеры христианской культуры, которая является доминирующей пока что во всем мире. Это наследие последних 600 лет. Вот что является определяющим то, как выглядит мир сейчас, и то, как, ну, мне кажется, мы хотели бы, чтобы он выглядел завтра, там, для наших детей, для наших внуков. Поэтому вот эта вот атака, непрекращающаяся уже несколько десятилетий, это атака против вот того привычного и комфортного нашего мира. Что нам предлагают взамен? Нет, нам не предлагают более тоталитарное общество, нам предлагают совершенно обратное, нам предлагают просто еще одну форму тоталитаризма. Ну вот мы знакомы были там с коммунистическим тоталитаризмом, хорошо знаем, про что это идет речь, про что идет речь, что такое идеократическое государство. Вот, соответственно, предлагается создать всемирное государство, построенное на иной форме идеократии. Ну, такая тема-то длинная, ее за 10 минут даже сформулировать довольно сложно, но вот мне кажется, очень важно это. Вот, меня это зацепило, я обратил на это внимание, поэтому решил рассказать об этом сегодня и вас. А завтра будут другие новости. Хорошего вам дня, берегите себя, пока.
Утренний Мардан.